Сейчас в не самом простом периоде еврейского календаря, это 9 дней траура, траура по храму. И внутри этого периода преуменьшает радость. И было бы логично в эти дни поговорить, а что такое траур, что такое потеря, что такое расставание. Расставание, оно может быть с храмом, потеря храма. В нашей жизни это может быть потеря близкого человека, это может быть расставание с тем местом, где мы раньше жили, и нам тяжело преодолеть это расставание. Человек чувствует внутри, как будто траур по тому месту, где он раньше жил. Это может быть потеря мечты, это может быть потеря работы, это может быть потеря какого-то бизнеса или проекта, в который человек вложил все свои силы. Это может быть большой глобальный траур, это может быть маленький, это всегда очень личное переживание. И у этого переживания потери, расставания с чем-то очень дорогим, что было, и человек умом понимает, что оно закончилось, понимает умом, но не душой. У этого есть свои моменты, свои закономерности, и важно их знать. Есть моменты, которые свойственны начальному периоду, когда человек только столкнулся с этой действительностью, что этого больше нет. Есть моменты, свойственные продолжению, да, как дальше развивается отношение человека с этим моментом, как он дальше живет в этой новой для него реальности. Есть моменты, свойственные завершению. Да, есть завершение. Для того, чтобы завершение прошло более правильно и легко, и оно действительно было, то есть действительно, что человек завершил это внутреннее ощущение траура, потери, расставания, того, чтобы у него были силы жить дальше, важно, чтобы все этапы прошли хорошо. Шли правильно, тяжело сказать, чтобы они прошли хорошо, но чтобы они прошли в такой форме, что человек, когда он заканчивает или проходит эти периоды, он выбрал новую реальность. Он не убежал в старую, не убежал в новую, не спрятался, да, не жил как на автомате, а он выбрал бы новую реальность, в которой нет того или нет того человека или нет того, к чему он привык, к чему он был привязан сильно, но в новую реальность он ее выбирает, и он в ней живет. Тогда к нему возвращаются его силы. Для каждого, конечно, человека это что-то другое. И траур, и расставание, они другие. Да? Для кого-то это пронизывает всю ткань жизни. Да? И это может сказываться в больших вещах, это может сказываться в мелочах, на больших вещах, например, планы семьи. Теперь меняются планы семьи, теперь меняется вся расстановка сил семьи, теперь у человека совершенно по-другому протекает жизнь. Это может быть и в мелочах, да, как, например, может быть, спортивный инвентарь для спортсмена, который понимает, что он больше никогда не вернется в большой спорт. Это может быть и тарелка или место, где сидел любимый человек, и теперь его больше нет. И каждый раз, когда накрывает на стол, понимает, что больше не нужно ставить эту тарелку. Это может быть и кафе, где сидела пара, да, и теперь женщина или мужчина проходят рядом, и каждый раз это или не хотят проходить по тому месту, делают обход, делают вокруг. Да, то есть это человек встречает это все время, каждый момент. И что особенно, конечно, это зависит от темперамента человека, это зависит от того, какой культуре человек жил, это зависит от того, с какими ресурсами человек пришел, с какими ресурсами он был изначально, когда с ним случилось вот этот момент, и он потерял то, что было ему дорого. Был ли он на хорошей волне, или он уже до этого был истощен какими-то проблемами? Было ли расставание, что-то предшествовало этому? Были какая-то подготовка? Человек опасался этого? Или это произошло внезапно? Да? У всего этого какие были отношения с человеком, близким человеком, которого потеряли, или хорошие отношения, успели попрощаться, не успели попрощаться, и расстались в состоянии ссоры, каких-то недопониманий, или это были гладкие отношения, и уже все шло к этому. Да, то есть у всего у этого есть, конечно, и будут большие последствия относительно того, как человек пройдет этот период траура, этот период адаптации, этот период привыкания к тому, что уже этого больше никогда не будет. И, конечно, близкие люди пытаются помочь, да, всегда стараются что-то сделать, стараются как-то облегчить, да, но надо понимать, что самое большее, что человек может сделать ради другого, это просто показать ему, что он не один. Люди боятся сказать, я не знаю, как успокоить, а как я найду правильные слова, которые человеку вот помогут. То есть человек, который пришел успокаивать или утешать, он опасается, что от него требуются какие-то такие необыкновенные слова, которые сразу человеку, тому, кто в трауре, вернут ему вот все, ему поменяют, и все у него дальше будет прекрасно. То есть ожидается от него чего-то, что человек со стороны, даже близкий человек, не может дать. Нет таких слов, нет такого утешения. То есть надо понимать, что тот, кто пришел утешать или успокоить, и от него не требуется ничего того, что он был не в силах был сказать или дать, или утешить, или дать замену. Не требуется. Что требуется по максимуму? Дать ощущение, что вы рядом. И лучше не говорить много слов, да? Не надо расспрашивать, не надо строить какие-то комментарии, не надо обвинять того, кто, как кажется, мог. Человек начинает обвинять там водителя и начинает там, да, и кажется, что это будет. Не надо никого обвинять, не надо говорить много слов. Иногда просто человека надо подойти, надо обнять, надо принести стакан воды, позаботиться, чтобы была еда в доме. Да, просто дать ощущение, что вы рядом, что человек не один. Если он захочет говорить, то дать ему говорить, не обвиняя никого, не комментируя, да, просто дать ему понять, что он не один, это самое важное, и это на самом деле, по большому счету, единственное, что от вас требуется. А дать человеку ощущение, что он не один, может практически любой. Да, для этого не нужно обладать какими-то необыкновенными психологическими способностями или там. Да. Это просто быть в этом месте, быть с этим человеком. Какой еще важный момент? Чем страшно вот это ощущение потери? У человека теряется ощущение контроля над происходящим. Я сейчас говорю контроля в хорошем смысле. Да? Мы все боимся гиперконтроля, таких понимать. Но человеку, любому здоровому, психически человеку, нормальному, да, и даже нездоровому, тем более, другому человеку требуется ощущение контроля над тем, что происходит. Да, нормальный контроль, он знает, где что, он знает, как, он знает таким закономерностям, что происходит, что было, что будет потом. Какое-то ощущение контроля минимального над жизнью. И чем страшна потеря, один из ее самых сильных последствий – это у человека ощущение потери контроля. То есть действительность, реальность, в которой он жил, в которой он понимал, что происходит, понимал, как будет, что будет – это очень страшно для человека, вот эта потеря контроля, как бы потеряет связь с реальностью. И что происходит, когда приходит человеку, пытается ему помочь, пытается сделать вместо него. Да? Давай, ты не готов, я все сделаю, я тебе приберу, я тебе приготовлю обед, я тебе там сделаю вместо него. Не ходи на работу, там, та-та-та, понимаете? Но не всегда это хорошая услуга, потому что человек, который должен, например, вы пришли что-то помочь, а где у тебя, не хочется расспрашивать, да, где лежит то, где лежит это, как бы, ну, человек в таком состоянии, лучше его не отвлекать. Но на самом деле, если это сделать в деликатной форме, это да, хорошо. Потому что у человека, даже в таких мелочах, я знаю, где у меня лежит ведро, я знаю, где тряпка, я знаю, чем мыть посуду, где что лежит, куда ставить стаканы. Это такие как бы мелочи, но они человеку возвращают ощущение контроля. Он знает, что у него в доме где лежит, оно не поменялось, оно все на прежних вещах. То есть в таких мелочах понемножку, не то, что человек возвращается, но ощущение контроля, оно как бы стабилизируется чуть-чуть, не какой-то мир. Самый первый этап это, конечно, потеря связи с реальностью. То есть человек ощущает, что мир остановился. Да, нам всем знакомо это ощущение, тому, кто через это проходил, что смотришь из окна, по-прежнему ходят автобусы, ходят люди, едут на работу. Кажется, как они могут, как автобусы ходят, как люди могут ходить на работу, школьники идут со школы в школу. Это кажется каким-то непонятным, как они могут идти в школу после этого. Да? То есть у человека есть ощущение потери связи с реальностью. Он как бы не живет в реальности, он живет рядом с ней. И это характерно для первого периода вот, травмы, шока, расставания. Вот это ощущение шока жить рядом с реальностью. То есть человек, он может действовать на автомате. Он автоматически говорит. Говорит то, что надо, говорит, отвечает, что какие-то есть технические вещи организационные, которые надо делать. Он это все на автомате говорит, механически отвечает на вопросы. То есть он механически как будто работает, что-то он делает, функционирует, но внутри у него полное ощущение потери, контроля и связи с этой реальностью. У разных людей это проявляется по-разному. Есть люди, которые наоборот начинают очень быть активными, везде звонят, договариваются, организовывают, да? То есть слишком у них эта деятельность, она очень сильная. Есть люди, которые, наоборот, впадают в апатию, с ними говоришь, они не слышат, они не знают, что ответить. Это та же самая по-разному выраженная реакция потери связи и контроля над с этой реальностью. Что характерно еще в этом для этого периода человек, почему он потерял связь с реальностью? Потому что он не принимает эту реальность. У нас у всех, у любого человека есть внутренний цензор, который как бы блокирует те ощущения, те эмоции, которые слишком тяжелы для переживания. И это очень тяжело для переживания. Это боль, это расставание, оно слишком тяжело. И цензор говорит, отрезаем. Этого нет. Поэтому характерная реакция для этого периода, человек не верит, что это произошло на самом деле. Он кажется, что это ошибка какая-то. Первая реакция, не может такого быть. Да нет. Да, мы так часто реагируем даже на какие-то более легкие вещи. Да не может такого быть. Да не верю. Никогда. Но все-таки человек, все время есть ощущение, что что-то неправда. Что вот сейчас выяснится, что это какая-то ошибка, и на самом деле чего этого нет. И такое вот ощущение такой двойственности. Вроде умом понимаешь, что да, уже нет, уже все случилось, уже ничего не поделаешь. Но внутри человек этого не принимает. Это происходит первый, это первый этап. Второй этап, то есть первый этап может занимать от нескольких дней до нескольких недель, когда человек наконец понимает, что он наконец осознает то, что произошло. Он еще не может с этим смириться, но он осознает, он понимает, что действительно это произошло, произошла потеря. И он теперь живет в мире, в другой реальности, где того, к чему привык, больше этого нет. И тогда у человека возникает ощущение, что он как будто живет в двух мирах. Человек может по-прежнему ходить на работу, разговаривать с семьей, с друзьями. То есть внешне он все это делает, но внутри, внутренний его мир, он совершенно, он просто, ему ощущение, что он разрушен, что его нет. Не знает, как из этих обломков сделать что-то другое. Это очень-очень тяжелое ощущение. И иногда близкие говорят, давай поедем, давай расслабимся, давай сбросим, там, пойдем путешествовать. Это не, путешествия не смогут это изменить. Может быть, смена обстановки на да или нет, но внутренний мир человек не может его вынуть, отодвинуть и ставить что-то другое. Да? Он все время будет вести с собой то, что и все его переживания, когда будет какой-то момент тишины или момент, когда он останется в какое-то уединение, это все всплывет, все, что он пытался затолкать и не думать, и не чувствовать во время поездки. Что характерно для второго этапа, когда человек уже пришел к этому? Понимание уже он осознает действительно, что ощущение, что никто не может понять, как это тяжело. Никто на самом деле не понимает, никто на самом деле не может знать, как это больно, как это страшно. Вот это ощущение, что никто на самом деле не может понять. И человек действительно живет на две реальности. То есть внутренняя реальность и реальность внешняя. И иногда воображение, оно помогает смирить эти две реальности. То есть человек, например, начинает ему сниться сны, когда он встречает во сне того, кто ушел. Или человек, который внезапно уехал из страны. ему снятся сны, как он как будто снова возвращается в свой дом. Или часто в разговорах начинает рассказывать, как было, а вот помнишь, а вот там, как мы ездили, как это было прекрасно, когда мы жили, начинает описывать свой дом, даже это прям начинает описывать свой дом, свою квартиру в мелочах. Тут у нас стояла эта, она дверь у нас висела, а дверь была такая битая, такая, вы знаете, этими вот дермантинами, чем-то, да, вот, а тут у нас стоял рояль, а тут у нас стояло пианино, а тут у нас начинает в подробности описывать, и прямо они чувствуют, что живет, живет, живет человек этим. А иногда реакция близкого человека, там, мужа или жены, и говорит, да ладно, что об этом сейчас говорить, что, какой смысл говорить, то есть у того человека находится в разных этапах переживаний для другого человека, это наоборот, это будет как нож в сердце каждый раз, да, то есть это наоборот, он будет возвращать в эту реальность, он хочет от нее убежать, отделиться, поставить барьер между этими, жить как бы уже внутри в новой реальности, не думать об этом, вообще не думать, не вспоминать, вот такая защита. А для другого человека, наоборот, это такая возможность почерпнуть оттуда силы, как будто вернуть эту реальность. И, или в воображении, или во сне. Иногда есть ощущение, что видишь этого человека, если человек ушел близкий, кто-то по походке или отдаленный вдруг лицом напоминает страх, так думаешь, ой, это же он, да, или человек, и все время кажется, что он видит его на улице, да, промелькнул в толпе или проехал в, да, есть такое ощущение, как будто он не до конца ушел, то есть как будто есть, да, осознавание и понимание, а с другой стороны, воображение, оно все время цепляется за этот момент, что это не окончательно. Это не окончательно. То есть это эмоции. Эмоции не могут справиться с тем, что это окончательно. И во снах, да, во снах, если есть приятные сны, когда человек, тот, кто ушел, возвращается, есть невозможность поговорить, даже рассказать, то, что происходит сейчас. Да, и во сне человека есть ощущение того, что все вернулось. А есть иногда бывают сны тяжелые, когда люди просыпаются от собственного крика, когда им страшно, когда если есть страхи, они всплывают, есть какие-то тяжелые переживания, которые были связаны до смерти, после смерти, до переезда, до разрыва, после разрыва, и все эти неприятные переживания, человек в течение дня пытается их затолкать, это неосознанно, да, неосознанно, часть это бессознательное. Реакция поглубже, не думать об этом, да, во сне вдруг, когда этот сенсор, он не в рабочем состоянии, это все всплывает очень резко. И к снам нужно относиться с пониманием, да, то есть это важный такой момент информации для человека, куда уходит его энергия в течение дня, она уходит именно на вот эти вот заблокирования вот этих вот страхов и тяжелых впечатлений, и важно их проработать, когда человек, он будет, ему вернется вот эта энергия для жизни в реальности, которая сейчас он живет, которая не осталась там, которой он живет сейчас. Очень важный еще дополнительный момент, который, к сожалению, мало кому удалось избежать, это состояние вины. Да, оно совершенно естественно. И также гнев и злость на того, кто умер. Состояние вины очень часто, но вины, обвинение себя, если бы я знала, если бы я обратила внимание, как же я мог упустить момент, зачем я бы решила там выйти из дома, почему мы не уехали раньше. И человек обвиняет себя, или он обвиняет других, да. Почему вы не могли так, почему вы мне сразу не сказали, почему. То есть это естественное состояние, к сожалению, но что да, оно не дает человеку никакой возможности выйти из этого заколдованного круга. То есть надо понимать, что оно очень закономерное, но оно не слишком здоровое. Если вы чувствуете, что вы как будто зациклились на этом месте, вы не можете выйти из этого замкнутого круга, вы обвиняете себя, вы обвиняете ваших близких, да, то есть нужна действительно помощь, потому что само это не пройдет. Да, оно может принять различные формы, человеку нужна помощь, чтобы выйти из этого зацикливания на этом. Другой момент, который свойственен тоже этому второму периоду, периоду сознания, это гнев, это злость. Злость на того человека, которого Ну, как будто это нелогично злиться на того, кто умер, да. Хотя часто такое тоже может быть. Почему он не следил за здоровьем? Почему она поехала в этот дождливый день? Почему она пошла в тот день на работу? Я же ей просила, если там позвонить врачу, почему она не позвонила врачу? Да, то есть действительно есть злость на того человека. Но когда злость, она не такая, невозможно злиться на того, кто умер, и почему он меня оставил, почему он меня бросил, почему он не понимал, как я не могу остаться, что я не могу остаться одна, почему она не понимала, что я не могу остаться один, как он мог со мной так поступить. Да, есть такая злость. Есть злость, когда человек понимает умом, что он не может злиться на того, кого уже нет, и тогда происходит перенос этого гнева, этого очень тяжелого гнева на близких. Человек злится на них, человек злится на жену, на мужа, на детей. Это вот этот гнев, он как будто все время присутствует в атмосфере, он все время как будто у него есть свое собственное, какая-то персона такая внутри отношений. И с этим действительно тяжело тоже справиться самим. Да? То есть вы понимаете, все время человек дело в том, что тот, кого обвиняет, на кого злятся, он же приводит свое оправдание, чисто логические оправдания, чисто логические объяснения. Ну, смотри, было так и так, я не мог, я не видел. Это объяснение аналогическое. А человек, который обвиняет, он же очень эмоционально обвиняет. А логика никогда в таких моментах не может переубедить эмоции. И человек, который пытается оправдаться, ему кажется, что вот я сейчас оправдаюсь, я выдвину такое логическое обоснованное оправдание, что он понял, что невозможно меня обвинять. Но дело в том, что это не работает, да, и все равно находится повод обвинять. И в таких случаях тоже нужна помощь, да, нужна помощь, чтобы человек. Почему? Потому что и обвинение, и гнев – это такая сторона пытаться вернуть себе контроль. Да? Пока я обвиняю кого-то, или я злюсь на кого-то, как будто я все равно эту ситуацию контролирую. И ощущение такой вот жертвы, да, тяжело злиться или обвинять человека, который потерял кого-то. То есть это ощущение жертвы, которое на самом деле в какой-то мере он делает жизнь людей рядом с ним очень тяжелой, и есть у этого тоже выгодная сторона, психологический выигрыш такой, да, как будто человек должен относиться с пониманием, жалеть его, прислушаться к нему. Он немножко происходит тот момент, как бы человек использует это свое состояние, и надо понимать, что близким людям очень тяжело рядом с ним. Да, и действительно нужна помощь и близким людям, и самому человеку. Почему? Потому что это сторона контроля. Человек хочет оставаться, контролировать это очень понятно, потому что, да, это все базируется на том, что человек потерял ощущение контроля, необходимое каждому нормальному, любому человеку. Оно вот это возвращает ему какое-то чувство контроля. Но с другой стороны, почему оно возвращает чувство контроля? Потому что кажется, что если я злюсь, я как будто контролирую, я как будто могу вернуть это назад. Если бы, да, есть такое как будто магическое детское представление, если я сильно-сильно позлюсь, да, то тогда оно все повернется вспять, и мне дадут то, что я хочу. Да. То есть в какой-то мере подсознательно это базируется на ощущении: я не хочу этого принимать, то, что случилось, я не готов, я не могу, оставьте меня, я позлюсь на вас, и тем самым я это выплесну. И действительно нужна помощь в том, чтобы человеку постепенно прийти к пониманию, что это то, что произошло, и принять эту ситуацию, принять эту реальность, принять ее так, как она и есть, что тогда, когда у человека действительно придет к пониманию, что эта реальность такова, тогда придет смирение, и тогда придет действительно способность расстаться. Пока человек не расстался до конца, нет смирения, и тогда и гнев, и обвинение. Когда человек может смириться, и может расстаться, когда это произойдет уже на самом деле момент расставания, тогда у него появится дыхание жить заново, жить из реальности, жить в связи с ощущением силы внутренней, которая есть, его в резервах, которых нет. Когда нет расставания, так нет реальности, в которой ты живешь. Как будто все время Все время меняется, все время исчезает, все время есть этот внутренний конфликт. И третий этап, да, то есть третий этап, он уже действительно происходит тогда, когда человек понимает, что то, что произошло, произошло, и у него есть понимание это и эмоциональное, понимание это внутреннее, что расставание, оно произошло, и он действительно уже готов с этим расстаться. Этот период, он менее тяжелый, чем второй, да, потому что второй период это самый тяжелый, самый страшный период, да, когда боль, она невыносимая. Третий период, он не начинается вдруг, вот вчера закончился второй, теперь начинается третий. Он происходит волнами, да, то есть вдруг какой-то день человек понимает, да, надо жить дальше, я снова он хочет встретить друзей, снова хочет пойти в гости, идти к себе, вроде как я уже стою на ноги, я уже дальше, и он хочет познакомиться с этой страной. А на следующий день опять он возвращается к прошлому, опять ему плохо, опять он не хочет никого не видеть, не хочет слышать эту страну, не хочет видеть этот язык и так далее. Да? То есть он происходит этот период очень такими волнами, такими скачками, он очень непостоянный. Но что характеризует третий период, что дней или периодов таких, когда есть хорошие периоды, когда хочется жить в этой реальности, хочется снова видеть эту жизнь, снова хочется радоваться ей, их все больше. Их все больше. Человек уже снова открывает глаза на этот мир, снова он хочет жить, он понимает, что то, что было, то было, его уже не вернуть, но он снова живет в этой реальности, он снова хочет развиваться, хочет выходить из дома, хочет знакомиться с новыми людьми, таких периодов становится все больше и больше, пока человек не постепенно и очень медленно начинает действительно жить в новой реальности. И то, что он от нее не оказался по принуждению, и теперь он просто должен выживать в ней, это совсем другое психологическое состояние. Когда человек прошел период расставания, когда он пришел период травмы, когда он прошел период потери, когда он пришел период смирения с тем, что произошло, внешнего смирения, смирения внутреннего, смирения с планами, которых не будет, смирения с мечтой, которая не осуществится. Да? И он прошел этот период расставания, смирения, он открыт для новых возможностей. Тогда он может открыть для своих внутренних резервов, которые помогут ему реализовать свой потенциал и свои возможности в новой ситуации, в новой реальности, в новой его психологической реальности. Тогда этот период можно сказать, что он подходит к концу и завершается третий этап. Для того, чтобы он завершился, действительно, человек, оглядываясь назад, понимает, что он прошел какой-то внутренний этап, что он прошел какую-то внутреннюю работу, что он прошел какое-то испытание. Может быть, всегда, и первый особенно период вспоминает то, что было, человек, да, будет чувствовать боль, она не проходит так просто сама по себе, и боль будет всплывать, но вместе с болью будет всплывать также и понимание, что да, это было, и это часть моей жизни, и это всегда будет частью моей жизни, то, что было, и эта боль, которая прошла, это расставание, это потеря, это тоже часть моей жизни. Это будет уже как бы немножко происходит дистанция внутренняя между тем, что я сейчас, и тем, что было тогда. И эта дистанция, она человеку дает возможность действительно внутреннее такое, внутреннее пространство, в котором он может жить, в котором может дышать, в котором может развиваться, в котором может знакомиться с новыми людьми и строить планы на будущее и понимать, что жизнь, она продолжается. Это глобально. Если у вас есть вопросы, конечно, это очень большая тема, и мы не раскрыли ее сейчас полностью всю, есть много моментов дополнительных и внутренних. Большому время наше тоже ограничено, так что если у вас есть вопросы, то давайте я постараюсь ответить.
Возвращаемся в нашу студию. Спасибо большое. Рабанит, это очень сильный урок. Я переслушивала сейчас еще раз. очень все четко, подробно, и я вам задала вопрос сразу после. Одну секундочку, у меня еще идет. Все, остановилось уже, закончилось. Извините. И я сразу задала вам вопрос, как только прослушала урок, про то, как мы, когда узнаем плохую новость, мы говорим «Барух Даян Амет». И вот что это означает и почему мы это говорим.
Вы правы, Галит, говорят «Барух Благословен Даян Судья Ха-Эмет». Да, «Эмет» – это правда. Благословен праведный судья. Есть такая заповедь, что человек должен благословлять на плохое, так же, как он благословляет на хорошее. Да? То есть, когда происходит хорошее, человек должен обращаться к Всевышнему. Тогда человеку происходит не очень хорошее. Он тоже должен обращаться к Всевышнему. И поэтому мудрецы постановили, что есть такое благословение. Теперь, когда человек говорит «благословен праведный судья», в тот момент действительно человеку тяжело, я не говорю радоваться, да? Но как одно из объяснений может быть, что есть у человека потеря, мир рухнул. Да? Когда потерял человек близкого, человек ему сообщает об этом. Он знает, он видит, он в состоянии шока. Состояние такое внутреннее, что мир раскололся, да, как будто как теперь жить, как дальше жить, а что со мной будет, а что происходит. И в тот момент, обращаясь к Всевышнему, говоря, ты, судья, справедливый, у человека есть возможность на этот якорь схватиться за этот якорь. Я знаю, что я Всевышний. Что происходит, это правильно. Мне сейчас это тяжело понять, очень больно, очень мучительно. Но это Всевышний, который правит миром, который он контролирует то, что происходит. Я не выброшен за борт для того, что происходит. Все идет так, как оно должно идти. Да? То есть в этот момент у человека есть возможность понять, что все происходит по плану. Жизнь не летит в тартарары, потому что внутреннее ощущение – это катастрофа. Да? Обращаясь к Всевышнему, у человека есть возможность обрести вот этот покой, не покой глобально, но вот этот вот стержень внутренний, все идет по плану, все идет так, как оно должно быть на самом деле. Мне сейчас больно, мне сейчас мучительно, я это не понимаю, но я знаю, что оно так.
Спасибо. У нас есть две поднятые руки. Дорогие наши слушательницы, присоединяемся к нашему разговору. Задавайте ваши вопросы. София, пожалуйста. Так, у Софии пока не получается подключиться. Татьяна, тогда вы.
Да, добрый день. Спасибо большое, Рванитита. Бывает так, что, например, если один из супругов умирает, другой начинает себя винить, ему, допустим, мужчина умирает, супруга, и другие женщины хотят что-то с ним, но он с ним новую жизнь начать, но он в таком жутком чувстве траура, чувстве вины, что он не может никому открыться и даже может покончить с собой. Как же человека вывести из такого состояния? Это, наверное, к врачу нужно, да, я думаю. Да, и потом второй вопрос. Фотографии. О фотографиях. Вот мы сейчас живем в мире, когда мы все время делаем фотографии, видео. В какой момент, в какой период хорошо и полезно или не полезно, как вы думаете, смотреть фотографии, даже, может быть, сделать фильм или нарисовать? Или как-то, да, вот так.
Спасибо, что вы задали этот вопрос. Первый вопрос, действительно, в этой ситуации человеку нужно обратиться за помощью. То есть то, что пережить траур и пережить гнев, и пережить чувство вины, это не естественное состояние. Вопрос, что происходит, когда это происходит слишком долго или слишком сильно, да? И это естественное состояние нужно понимать, когда это выходит как бы немножко за рамки уже ну, обычного. Да? Когда, например, человек не сидит в кровати, когда он так себя винит, что он не хочет есть. Причем это длится длительный период. Или это очень сильно, это очень через много. Тяжело сказать о состоянии травмы, но чрезмерно. Вы видите, что это как будто выходит за рамки чего-то уже принятого, то, что принято. В каждом обществе есть свои нормы поведения. Это тоже момент, который надо учиться. В каждой культуре есть свои нормы поведения, свои как бы внутренний такой ритуал оплакивания. Да? Есть культуры, которые там рвут волосы на себе, рвут одежду, царапают, там, не знаю, ревут в голос. Да? То поведение в связи в контексте этой культуры будет нормальным. То есть, если человек так себя ведет в культуре, когда ритуал оплакивания, он очень сдержанный, он очень спокойный, он очень закрытый, да, то понятно. То есть надо всегда понимать, из какой культуры человек пришел и оценивать это, не оценивать, но сравнивать внутри, какой системы обычаев человек живет. Потому что это может быть очень по-разному. И, как, например, в русских селениях там были в голосе и причитали, плакали. Да, сегодня зачем было себя вести? В городе, в другой стране это будет выглядеть странно. И мы понимаем, что человек проходит что-то, что он нуждается действительно сильно в помощи. А как это будет человек-то вести, как кричать и выйти, идти за гробами, и на кого-то меня оставил. И это происходит в культуре. Это вместо этого будет нормально. Да? То есть мы должны понимать. И то, что вы сказали, если человек хочет покончить жизнь самоубийством, или он не встает в кровати долгое время, он отказывается. То есть это, да, может перейти в депрессию. Депрессия – это естественное, одно из естественных проявлений, как сказать, бывает это очень часто, но это не значит, что это должно продолжаться. И такому человеку, конечно, не надо помощи. То есть с пониманием, не с осуждением, не с большим сочувствием, с большим милосердием, да, человеку нужно обратиться за помощью, чтобы не было худших последствий, к сожалению. То, что касается фотографий, вы спросили. Есть этап, когда человек не может видеть фотографии. Да, когда любое напоминание, косвенное напоминание, даже косвенная одежда человека ушедшего, его там украшения, даже еда, которую, запах еды, который он любил, или песня, которую он любит слушать. Для человека такая невыносимая боль, что он просто не в состоянии это выдерживать. Да? Люди прячут фотографии, люди не ходят рядом с местом, где они там любили сидеть на лавочке, не могут видеть эту лавочку, или там мы ходили вместе куда-то в кафе, не может человек видеть это кафе. То есть период больно такой сильный, что человек даже не может видеть. Тогда нет речи. Когда человек уже проходит действительно этот этап, и он уже подходит к моменту расставания, когда он может посмотреть назад и сказать... И у него внутри благодарность, да, как бы взращивание вот этого чувства благодарности, что в жизни это было, любви к этому человеку, стараться увековечить его имя, стараться посвятить что-то ради него, да, сделать что-то ради для его памяти, да, тогда этот период он хорош для фотографий, для альбомов, и для воспоминаний, и для воспоминаний в кругу семьи, и с близкими, да, когда хотят, чтобы память человека осталась, тогда это хорошо работает с фотографией. То есть надо понимать и быть чуткими к тому, что человек переживает сейчас в этом.
Спасибо большое.
Спасибо. Здесь аллахический вопрос. Себе можно делать маникюр и педикюр на эти в дни?
Хороший вопрос. Спросите у Равы. Я не знаю.
А еще можно спросить, вот когда, вот, ведь может такое случиться, что период такой как бы замены может произойти, то есть, допустим, человек потерял кого-то и ищет другого, но как отличить, действительно ли это честно, или это просто замена, такая подмена происходит? Как вы думаете?
Смотрите, человек, может быть, иногда сам понимает, что он расстался, да, и он готов, он внутренне созрел для того, чтобы начать отношения с новым человеком, да. Это будет очень честно, действительно, по отношению к семье, это будет честно по отношению к новым отношениям, да. То есть, если человек не расстался, и он ищет себе замену, то действительно очень честно, да, то есть будет все время любое слово, любое движение, там будет очень болезненно, будет сравнение, будет... Человек будет часто говорить о своих прошлых отношениях своему новому спутнику, потому что он еще не пережил это перед расставанием. Не знаю, насколько это хорошо для отношений, когда очень часто будут воспоминания о том прошлом, что было. Да, потому что новый спутник будет ожидать, что речь идет о их отношениях, и все время возвращаться к прошлому. Да. Может быть, если человеку тяжело сделать это на самом, ему стоит с кем-то посоветоваться, потому что действительно тяжело знать о себе со стороны, как, что происходит внутри. Тогда кажется, что расстался, а на самом деле нет. Да. Иногда человек, да, расстался, ему кажется, ну, я еще не готов, я еще не созрел. То есть иногда есть, да, расставание, но есть страх нового, да, потому что может быть такой подсознательный страх, а вдруг это опять закончится. Человеку страшно вступать в новые отношения, которые только он пережил тяжелое расставание, и тут новое, вдруг опять это закончится, как я это опять переживу. Да, то есть могут быть какие-то страхи, неуверенности, но они уже связаны с новыми отношениями. То, что человеку действительно разобраться, стоит с кем-то посоветоваться и тогда понять, насколько он готов или не готов, или если он да готов, что его останавливает. Если он не готов, как можно ему помочь пройти этот период, чтобы завершить его с любовью, завершить его с мудростью, завершить его с благодарностью, да, и быть открытым к нам дальше.
Согласна, спасибо большое. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо большое за эфир, за урок, потому что это очень сложная тема, и спасибо, что вы с нами поговорили о ней, это очень важно. Очень много всегда вопросов, и да. Без аташем, чтобы как можно да. Меньше, и вообще не про нас.
Да, мы надеемся, что закончится период траура и личного, и период... наш национального, да, и будет отстроен храм. И тем не менее, мы, да, стоит, чтобы мы знали эти вещи, чтобы мы их учили, потому что, к сожалению, это часть жизни, это часть общества, да, и такие ситуации может оказаться. И кто-то из близких, или кто-то из подруг, или кто-то из знакомых, которым хочешь помочь, и не знаешь как. Не дай Бог, конечно, не дай Бог. Не знаешь как, не знаешь, что сказать, не знаешь, что это нормально, это ненормально, да. Стоит ему выходить из дома, стоит его тормошить, не стоит его тормошить, стоит его звать в гости, не стоит его звать в гости. Да? Как бы люди со стороны нам тоже нужны какие-то инструменты, как понимать, что происходит.
У меня сейчас возник еще один вопрос, который я не могу не задать, но перед этим я хочу попросить нашу уважаемую Эллу, которая на следующий эфир, мы будем продолжать тему путешествия по Сидуру, и у нас нет гости. Если можно, поднимите виртуальную руку, чтобы я вас могла подключить. Вот. А, вот. Хорошо, я поняла. Все. И у меня вопрос такой. Моя очень близкая подруга сидела Шиву, и потом она мне поделилась своими впечатлениями. Она сказала, что ей было безумно тяжело, когда к ней приходили совершенно незнакомые люди. То есть, ну как незнакомые? Люди, которых вроде она когда-то там знала или видела, или какие-то коллеги, которых она, ну, мало с ними общается и совсем. И они к ней приходили. Она чувствовала, что это был не один и не два человека. Она чувствовала себя вот, это, вот этих... паузах, в тишине в этой, что неловко. Она себя чувствовала, что она, к ней пришли гости, которых она должна развлекать. Все молчат. Она не знает, что им говорить. Она понимает, что им все равно до ее там папы или до кого. То есть вот это ощущение, она себе сказала, я не буду ходить на Шиву к людям, к которых я не знаю, или я не знала человека, который ушел. И вот я хотела вас попросить прокомментировать. Вот как.
Да, вы правы, это действительно пример, когда есть большая разница в культуре расставания, скажем, культуре траура. Да, в каждой стране, в каждой сложившейся культуре есть свой как бы ритуал, свое, что принято в этой культуре, что принято в этой. Например, в Израиле. Я понимаю, что речь идет об Израиле, не об России. И, правильно? В Израиле принято приходить к незнакомым людям, чтобы их поддержать. Даже к незнакомым, я же не говорю, с малознакомым коллегам по работе. Конечно, коллегам по работе. Это является выражением участия, это является выражением симпатии. Это является выражением, что нам все равно, мы хотим проявить себе. Даже мы не знаем тебя близко, но нам не все равно. Это большое выражение на самом деле как бы национальной любви. И вы можете видеть, даже в Израиле, когда, не дай бог, есть теракты, приходят к людям. Это же семья, это же не общественная деятельность, это не какая-то общественная организация. Это семья, это частные люди. А они потеряли 10 человека, приходят совершенно незнакомые люди. И приходят президенты Израиля, приходят члены Кнессета, приходят люди из других городов, приезжают целыми делегациями, приезжают школы. Да, вы видите, как это происходит, и люди, и те, кто приезжает для них, это выражение огромной любви, огромного участия, огромного сопереживания. Для тех, кто принимает, они это воспринимают совершенно точно так же. Они не говорят, как мне теперь их развлекать, я не осуждаю, это просто разница в ментальности. И они понимают, что эти люди приехали, они где-то не знают, что сказать, потому что нечего сказать, они же не знают ничего. Но то, что они сидят, то, что они находятся, тот, кто сидит живу в этой ситуации, он черпает от их присутствия утешение. Он черпает от их присутствия, от их молчания. Они не знают, что сказать, что нечего сказать. Он черпает от них любовь, утешение, принятие, поддержку от их присутствия. Да? Это культура, это ментальность израильского расставания с близкими. Теперь, что происходит в России, в той стране, где мы выросли, действительно принято, что расставание, кроме вот то, что 9 дней или там, 30 дней, то, что в культуре России, да, человек переживает, но тоже собираются близкие люди. Собираются, как правило, те, кто знали покойного, или близкие люди спокойные. То есть их присутствие, оно оправдано. Оправдано личностными связями. Да? И действительно, люди должны открыть большой стол в России. Правда, на поминки. Накрывали стол, я помню, там когда заказывали выпивку, заказывали какие-то кулебяки. То есть действительно должен быть накрыт стол, и люди сидят, вспоминают. Разговаривают иногда о том, что связано, или то, что связано, давайте помянем, там, да. То есть есть какой-то другой ритуал поминовения, скажем так. Да? И человек, который действительно оказался в Израиле, в этой ситуации, когда приходит незнакомый, естественным образом, кажется, я должен сейчас им накрыть стол, потому что мы так воспитываем, мы так это воспринимаем. И действительно ситуация, она очень болезненная для человека, потому что он воспитан в одной культуре, в одной системе традиций. А приходят люди совершенно сразу, они не понимают, что с ними делать. Да? То есть мы всегда должны быть чуткими к тому, что приходят, могут прийти соседи. Я вообще эту соседку не знаю. Переехали вчера в этот дом, и я ее никогда не видела. Она пришла. А что она пришла вообще? Зачем она пришла? Что мне с ней делать теперь? Да? Понимаете? Она пришла, потому что она хочет поддержать. Она пришла, потому что она хочет сказать, что ты не одна, что нам не все равно, что мы переживаем. Да, мы чужие, да, мы не близкие. Но знай, ты не одна. Мы все вместе, мы один народ. Человек хочет поддержать своим присутствием. У нас в России нет такого поддержать своим присутствием. Да? Поддерживают делом, поддерживают словами, поддерживают помощью, поддерживают какими-то там. Да, конкретное дело нужно сделать, тогда я пойму, что ты пришел поддержать. А просто вот сидеть и молчать, присутствуем, у нас нет такого коммуникативного звена присутствуем поддержать. Да? Ну, то есть мы должны быть, да, четкими к разнице культур и понимать, что шива, она... смотрите, приходят поглазеть, может быть, но я думаю, что если на это так смотреть, Это очень...
На что поглазеть?
Не знаю. Я понимаю, что я думаю, что имеется в виду, когда, например, есть теракт и семья, да, то как, когда это стало уже общенациональным, политическим каким-то, может быть, есть там что-то, но это мизерное количество. И даже те, кто приходит поглазеть, они все равно приходят тоже поддержать. Они не приходят только из-за совершенно наглого, чистого любопытства, грубого. Они тоже все равно, они тоже хотят поддержать. И это очень небольшая часть общества, да. Несравнимо действительно со своими, с общим числом людей, которые приходят. Да? Ну и понимание к тому, что траур не заканчивается на шиве, да, он, конечно, продолжается, и не зря в еврейской традиции это идет целый год траур. Да? Есть что прорабатывать целый год, если это мы отведем целый год. Да. Ну, чтобы не было у нас причины, поводов, и действительно была только радость, и Бенуата Шем был встроен в храм, и не было больше страданий в нашем мире. Аминь.